Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 26 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как всегда, обсуждаем с вами новости, темы, мнения. Делимся мнениями, ищем истину, спорим, иногда ругаемся. Напомню, у нас есть несколько способов для коммуникации. Это смс-портал +7 925 88 88 948 и телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира вы знаете. На всякий случай 8 495 73 73 94. И 8, он нам позже обязательно понадобится. Я хотел бы начать сегодняшнее наше общение с объявления голосования по одному вопросу, который мы будем обсуждать. Вот начнем с голосования и потом продолжим. Значит, вопрос такой. Сталкивались ли вы с онлайн-мошенничеством? Первый вариант ответа. Не сталкивался. Давайте начнем так. 134-21-35. Второй вариант ответа. Сталкивался и меня обманули. 134-21-36. И третий вариант ответа. Сталкивался, конечно, но обмануть меня не удалось. 134-21-37. Прошу голосовать. Почему такой опрос? Поскольку тема актуальная. Вот на сайте Генпрокуратуры и в СМИ, да, 8 августа, не так давно, была опубликована определенная статистика. В России за полгода, вот эти коронавирусных полгода, когда люди остались дома, стали гораздо значительно больше пользоваться компьютерами, телефонами для оплаты услуг, в том числе там доставки еды, доставки из магазинов, мошенничество, количество мошенничества, связанных с платежными системами, выросло более чем в два раза. Число преступлений увеличилось на 120%. Это вот по России. Наибольший рост отмечается в Саратовской, плюс 66,3%, Омской, плюс 180% в областях, и в Москве, внимание, плюс 129%. Всего таких мошенничеств стало, из всех мошенничеств, да, из стандартных там вот историй «купи монеты», там «купи бензопилу», а вот телефон в казино не хватает денег сыграть, а вот всего из всех мошенничеств 67% ушло в онлайн, ушло в телефоны, ушло вот в такую дистанционку. И за последнее время, да, выросло вот по Москве в три раза, было 4531 регистрировалось, 513, прошу прощения, и выросло сейчас, вот данные свежие, 13533. Ну, цифры колоссальные, это только установлено, ведь есть люди, которые не жалуются, есть еще подводная часть этого айсберга. Эту тему я хочу обсудить сегодня с нашим гостем. У нас в гостях член общественной палаты города Москвы, член общественного совета при ГУВД Вадим Юрьевич Ковалев. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Вот такая тема. Каждый из нас так или иначе сталкивался. У меня вот почта, например, личная, забита этими предложениями. Получите выплаты. Нажмите сюда, вам пришли там 26 732 рубля. Разные способы, разные там такие попытки меня, соответственно, заставить куда-то перейти и ввести свои данные. Недавно была информация, что вот по вакцине только еще вот в СМИ появляется первая информация, а уже больше 100 сайтов «Купи вакцину» появилось, да, вакцину «Спутник Ви». И я знаю, что в общественной палате и в общественном совете при ГУВД предпринимаются определенные меры по работе с населением, по предотвращению, ну, хотя бы, да, вот, скажем так, воздействия на людей таких вещей. И новости мы видим, вот если открыть новостную повестку, там учительницу обманули на 1,5 миллиона рублей при помощи там телефона. Тот-то пострадал там, пожилого человека обманули там на последние деньги. Что с этим делать? Что вы думаете? Насколько остра это вообще проблема? Может быть, я демонизирую ситуацию?
Да вы правильно все говорите, но тут важно что сказать. Это не только наша проблема, не связана она с глупостью нашего населения или с чем-то подобным. Конечно, нет, проблема мировая, и проблема эта только нарастает. Вот Всемирный экономический форум дает прогноз, что к 2022 году сумма потерь экономики от подобных преступлений будет, внимание, 8 триллиардов долларов. То есть какие-то колоссальные суммы, это во всем мире так. Пандемия, когда вы абсолютно верно сказали, все мы сидели дома, все мы больше пользовались интернет-сервисами, чем обычно. Те, кто не пользовался до этого доставкой, покупкой в онлайн-магазинах, объявлениями, вдруг неожиданно открыл для себя этот прекрасный новый мир. Но так ли он прекрасен оказался? И действительно, статистика сейчас жуткая. Растет не по дням, а по часам количество москвичей, которых обманули вот эти аферисты, эти ужасные люди, которые, ничем не гнушаясь, пудрят мозги, не побоюсь этого слова, и, соответственно, делают очень плохое дело, обманывая, ну, кстати, людей всех возрастов, абсолютно всех возрастов. Профессиональные люди работают, но наиболее этому подвержены, конечно, согласитесь, люди пожилые. Поэтому спасибо за то, что пригласили на эфир. И недаром у нас в стране общественный совет ГУВД города Москвы присоединился к такой акции «Расскажите родителям». Поэтому, уважаемые радиослушатели, вот то, о чем мы сегодня будем говорить, вы сейчас, находясь, может быть, в пробке, послушайте нас, а вечером, когда приедете домой, поговорите, пожалуйста, за ужином со своими родственниками, с пожилыми людьми, и расскажите им о том, как небезопасно сейчас пользоваться некоторыми сервисами и как легко попасть на удочку мошенников.
Давайте тогда начнем с такой краткой инструкции, мы потом в детали погрузимся в обстоятельства, спросим опыт наших слушателей. Вот давайте там первые, основные пять, там три, не знаю, сколько вот правил, которые нужно обязательно соблюдать, и то, что нужно донести до пожилых родственников.
Ну, давайте разберем вообще эту проблематику, как работают мошенники. Но в целом дистанционные хищения можно разделить на два таких вида. Первое – это так называемые звонари. Это порядка 70% от общего числа преступлений в этой сфере. И так называемые торговые площадки. Вот кто такие звонари, почему они наиболее опасны? Это массовые такие квалифицированные преступления, они совершаются на профессиональной основе. Это группы формируют колл-центры. И что они делают? Они на мобильный или стационарный телефон, собственно, обращаются к москвичам, звонят им, и говорят, что... представляю службу безопасности банка, на ваш счет сейчас идет мошенническая атака, и мы хотим, говорят они, представляясь банком, сейчас вашу карту заблокировать для безопасности, и для подтверждения, пожалуйста, продиктуйте код из СМС-сообщения, либо переведите ваши деньги на резервный банковский счет, как они это говорят, либо еще проще, они предлагают скачать программу для удаленного контроля и блокировки атаки в ручном режиме. Ну, то есть вирус вам устанавливают специально, причем вашими руками. И еще есть популярная история, с ней многие сталкивались и в диком стрессе находятся, кстати, вот многие до сих пор. Звонок. Раздается неожиданно звонок. Ваш родственник попал в беду. В ДТП его задержала полиция, там погиб человек по его вине, но есть возможность его, уж простите за просторечие, отмазать. Нужны деньги. Сколько есть, готовьте, сейчас за ними приедут. Так они это все быстро говорят, люди пожилые, особенно очень легко.
Но я слышал целую историю, что там готовится чуть ли не актерской труппой, что дают якобы трубку на минуту, и голос похож, там, мама, папа, я действительно попал. Трубка вырывает назад, вы видите, то есть какое-то подтверждение знания психологии там.
Это абсолютно точно, люди это непростые, у них есть скрипты, как в бизнесе, да, вот что делать, если человек сейчас сказал «нет», да. Понятно, что не каждый попадается, и они действуют законом больших чисел. Вот 10 звонков сделают, до двух не дозвонятся, три сразу трубку положат, еще 4 человека их пошлют, а вот один попадется. И для них, для их капитала этого вполне достаточно. У меня подруга Виктория Лопырева, посол чемпионата мира по футболу, который был в нашей стране, недавно мне рассказывала историю, когда ей позвонили и каким-то тревожным голосом сообщили о том, что близкий родственник попал в беду, срочно нужны деньги на лечение. И она была очень близка от того момента, чтобы отправить эти деньги, очень немаленькие. Муж вовремя остановил.
Вот я буквально вчера читал, тоже один знакомый писал в Фейсбуке, То есть у меня есть знакомые, которых лично, да, таким образом... Ну, ограбили, да, это же грабеж, по сути. Так вот, писал, что все совпадало, и имя, отчество, да, и это только вот это обращение было написано в стихах. И человек задумался, почему в стихах? Подождите, как вот мой знакомый, от имени которого, да, с фальшивого аккаунта пришло, что там у нас умер папа, только у нас умер папа, это было в стихах. Только это его остановило, а так все убедительно. Да, вот он уже был на грани перечисления там какой-то помощи.
Часто выкидывают картинку в социальных сетях, где раскуроченный автомобиль, явно после жуткого ДТП, и дальше текст, что моя мама, она сейчас в больнице находится, нужна срочно там трепанация, какие-то медицинские термины, да, медик поймет, что это не связано, и картинка эта находится в интернете, там, в открытом доступе, но люди непосвященные...
Вопрос момента, часто, вот шоковая эмоция создается.
Часто делают.
Вопрос, что с этим делать вот всем?
Ну вот простите меня за, может быть, за какой-то простой ответ, но вот только разговаривать с родителями, только слушать радио «Говорит Москва» и наши советы здесь в прямом эфире. Но вот если ты сам, правоохранительные органы работают, и у нас в этом году уже за 7 месяцев в Москве порядка 1000 уголовных дел возбуждено на эту тему, работают правоохранительные органы, но если мы с вами сами будем попадаться на удочку этих мошенников, ну, мы будем создавать вот ту питательную среду, где они будут постоянно вновь появляться. Еще один момент – это часто люди не заявляют о тех преступлениях, которые совершились. Ну, думают, ну, чего я 5000 отправил, вот я дурак. Да, ну, сам я себя глупо повел, чего я буду позориться.
Ну, признаться тоже уже, да, создание такое. Ну, как, да. Как я мог вообще?
Ну, чего
я же умный человек с высшим образованием.
Сам повелся. Ну, чего я за эти 5000 пойду? А на это долго там надо будет заявление писать. Тем самым часть преступлений остается безнаказанным. Просто о них не знают правоохранительные органы.
Вот несколько вопросов у нас от слушателей. Вот я... отреагируя на несколько, которые сами задают и сами отвечают, вот есть несколько сообщений. Неужели на эти звонки еще кто-то попадается? Они существуют с начала там, существования мобильных телефонов. И тут же вот Максим пишет. Обманули дедушку, сказали, что дочь попала в аварию, сбила человека и посадят в тюрьму. Приехал человек, дедушка отдал 100 тысяч. То есть бывает. И вот вопрос такой. Мошенники же пользуются персональными данными. Откуда-то они их взяли? А банки не могут быть в этой теме, спрашивает нас слушатель. И, собственно, тоже в продолжение, вот слушатель подтверждает, что они действительно обладают какими-то базовыми данными, там, нелегальными, да, и они звонят не просто вот кому-то, да, они знают, кому они звонят, знают какие-то данные про него, оперируют этими данными. Вопрос, но ведь это же мы боремся с утечкой персональных данных. Но вот они у них все равно так или иначе есть, это факт. С этим что делать? Как с этим быть?
С этим идет большая борьба, и банки борются, и правоохранительные органы, но от этого, к сожалению, тоже никто не застрахован. И во всем мире вот эти базы данных продают, перепродают. Если раньше существовали рынки, не буду их называть, да, довольно известные, где можно было...
Митинский рынок, что вы называете?
Ну, Митинский, Горбушка, Савеловский, да.
Сейчас это Даркнет уже.
Да, все...
Вот смотрите, какое у меня есть замечание по этому вопросу. Мы сейчас с нашими слушателями побежим обвинять банки, сотовые компании в продаже данных во всем. А я еще хочу сказать вам, вот цифрами статистики ответить. Согласно вот опубликованной информации, свежей, буквально от 17 августа, количество фишинговых сайтов. Фишинговый сайт – это поддельный сайт. Это поддельный сайт, ну, вот, например, там, Сбербанк. Только он не Сбербанк, а какой-нибудь Сборбанк. Да, вот там такая, да, буква. Вот, таких сайтов множество, их количество выросло по сравнению с прошлым годом на 71%. И большинство людей эти персональные данные сами туда сдают. Им приходит ссылка на почту, вот как мне. Вам пришла выплата, пройдите, получите. Я знаю, у вас есть какая-то свежая история про Альфа-банк, можете ей поделиться?
Собственно, вы уже назвали, да, банк, но Альфа-банк придумал такую акцию, разместил информацию, что вы можете сейчас получить 2020 рублей. Люди заходят в огромном количестве по ссылке, попадают на сайт Альфа-Пранк, и их встречает там сообщение: «Привет, этих денег вы уже не получите. Хуже того, вы могли бы все потерять. Так работают мошенники». И дальше объясняют, как действуют преступники и как не попадаться на их удочку. Это к вопросу, что делают сами банки, да, и телеком-операторы для того, чтобы такие случаи предотвращать. Но еще раз повторюсь, очень важно, чтобы мы сами были, ну, все-таки немножко хитрее и говорили своим родственникам, что обязательно не волнуйся, если кто-то так позвонил, перепроверь, позвони вот по этим телефонам, уточни, никогда не давай никакую информацию, которая приходит тебе в смс-ке и так далее и тому подобное, потому что преступность в этом направлении выросла колоссально, повторюсь.
Надо отметить, что вот к вопросу о методах, да, преступники тоже, да, они не, что называется, стоят на месте, они перенимают опыт зарубежных коллег и сами развиваются вместе с технологиями. Как один там одиозный персонаж в одиозном телеинтервью, да, преступник сказал, что тюрьма – это не место исправления, а школа новых преступлений. Вот, кстати, о тюрьме тоже сейчас поговорим. Напомню, что у нас идет голосование по поводу онлайн-мошенничества. Цифры очень интересные, но пока голосов немного. Призываю выразить свое мнение посредством такого дистанционного телефонного голосования. Итак, вы никогда не сталкивались с онлайн-мошенничеством? 134-21-35. Вы сталкивались и вас обманули? 134-21-36. Вы сталкивались, но вас обмануть не удалось? 134-21-37. Прошу высказывать свое мнение, потом подведем итоги. Так вот, про тюрьму, да, недавно была нашумевшая история в средствах массовой информации, как в одном из следственных изоляторов, по-моему, московских, накрыли целый колл-центр, где оборудование было на 8 миллионов рублей, только оборудование, да, вот там завезен, то есть люди прям сидели, в прямом смысле сидели, да, и работали. И вот звонили, писали смс-ки, имитировали деятельность банков, там, торговых площадок, создавали, видимо, и сайты там тоже, то есть целая система. Вот как представитель общественного совета ГУВД, скажите, как это возможно? Я понимаю, что это вопрос ко ФСИН больше, но я не понимаю, как возможно создание в исправительном, ну, в общем, месте, да? Вот уточняют, в Матросске это было, в Матросской тишине, слушатели уточняют. Как вообще это существует? Ну, понятно, что там коррупция, но наверняка это не единственный случай.
Ну, как Иоанн Кронштадтский говорил, беззаконие там, где тьма, где есть возможность совершения таких преступлений, где есть возможность коррупции, всегда, как грибы после дождя, появляются разные формы преступлений новых. Поэтому, ну что уж тут говорить, пока не совершенен наш мир, и есть люди, которых можно купить, и многие этим пользуются, но сколь, как там говорится, веревочки не виться, да, конец всегда прямой, и вот то, что эту банду разоблачили, ну, всем урок. А мошенников таких в разных регионах много. Покупают они в Даркнете, вот в этой, вот в этом новом глобальном митинском рынке, покупают эти базы, начинают обзвон, покупают и смотрят базы в базах пожилых людей, на них отдельный акцент, придумывают им какой-то новый проект. Вот сейчас нашумела такая акция, в кавычках, да, «Дети войны». Пожилому человеку, вот у нас новый проект, там, правительство Москвы, России дали по списку «Дети войны». Человек пожилой пережил, ну, еще ребенком, да, войну. Конечно, он сразу реагирует на это все. Мы вам готовим выплату, но чтобы эту выплату получить, вы нам, пожалуйста, перечислите сначала там налог, и дальше уже все по алгоритму. То же самое, у вас плохие анализы, вам нужны лекарства или срочно требуется операция, вы не использовали санаторно-курортное лечение, вы ранее приобретали лекарства, а мы задержали этих преступников, которые вас обманули, потому что это были не лекарства, а БАДы.
То есть это по второму кругу.
Уже, да? По второму кругу. При этом могут представляться кем угодно, сотрудниками прокуратуры, правительства, мэрии, казначейства, полиции, органов здравоохранения. Не верьте, не верьте. Если вам что-то положено, к вам придет соцработник, которого вы знаете, наверняка, если мы сейчас говорим с пожилыми москвичами, и, конечно, он сам вам все расскажет, что вам положено, вы это все получите.
Ну, помимо вот такой собственной цифровой гигиены и работы правоохранительных органов, и такой просветительской работы с старшим поколением, да и с молодым поколением тоже, потому что наши дети, они тоже легкомысленно к этому относятся. Они покупают, да, известная история, когда заводится мошенническое приложение, как правило, на Android, на, в системе Apple, это сложнее, да, сделать. Вот. И это приложение якобы какое-то полезное для какой-то игры. Люди ставят, вводят мамину, папину карточку, дети ставят. А потом это никак не отменить. То есть вот этот платеж идет, банк блокирует, потом возникает новый. Короче, надо уже отменять карточку, то есть блокировать ее совсем. И это тоже частая история, и детям тоже нужно объяснять. У вас есть какие-то, какое-то понимание, вот сколько детей попадает, сколько родителей жалуются, что через ваш треклятый интернет и проклятый телефон мою деточку обманули там на деньги или как-то еще?
Ну, такой статистики, во всяком случае, которой можно было бы доверять, ее не существует, потому что дело чаще заканчивается ремнем, нежели заявлением в полицию. И не выносят этот ссор из избы, хотя вот в этом случае бы, наверное, бы и стоило. И сейчас, конечно же, очень важно всем нам, уж простите, повторяюсь, поговорить со своими родителями, с родственниками, с детьми, абсолютно верно, потому что, ну, сплошь и рядом можно попасться на обман.
У меня есть несколько цифр, я вот для слушателей озвучу. Значит, у нас такая традиционная боязнь банкоматов, да, и там и рукой прикрывать, и там инструкция прямо про это есть. Это тоже все, ну, оправдано. В банкоматах тоже есть проблема, она бывает. И накладки там эти ставят, и какие-то камеры там, чтобы потом с усами прийти и с вашей карточки снять деньги. Ну вот просто сравнительно, да, мы сейчас говорим про онлайн, про дистанционное мошенничество. За 2019 год у россиян украли через от ATM, ну, то есть через банкоматы и вот прочие такие платильные терминалы, платежные, прошу прощения, 500 миллионов рублей. Порядка 3 миллиардов рублей украли через различные интернет-ресурсы. И то, что называется социальной инженерией, то есть когда в диалоге преступник выманивает данные, не автоматическая программка какая-то, хлоп, и утащила деньги, а именно вот навык социальной инженерии это называется. Это 20% от 3 миллиардов рублей. То есть живой преступник звонил живому человеку, говорил ему какие-то такие убедительные слова, что тот добровольно расставался с деньгами по заветам, собственно, Остапа Ибрагима Берта-Марии Бендербея. И сравнение не в пользу банкоматов. То есть тот страх, он, конечно, оправдан, но интернет опаснее. Я, конечно, не призываю никого от интернета отключаться, да, и уходить в затвор.
Прогресс, да, неумолим.
Вот, но обратите внимание, да, насколько это тревожно. Тут еще один слушатель написал вопрос, придираясь к вашим, Вадим Юрьевич, словам, что не существует такого слова «триллиард». Существует. Это именные названия степени тысячи. Сразу за триллионом следует триллиард. Это такой краткий ликбез. Спрашивают много. Дела такие раскрываются вообще? Преступников ловят?
Раскрываются, ловят и еще как. И повторюсь, наши правоохранительные органы здесь уже опыт также колоссальный приобрели. И вот за 7 месяцев вот этого года по линии дистанционных хищений, ну, порядка 2000 уголовных дел уже направлено в суд. И к сравнению, в 2019 году это было на, ну, 1000, да, то есть на 100% меньше. Поэтому работа-то идет огромная, но, повторюсь, очень важно не попадаться. Если можно, Александр, я еще раз скажу про банкоматы, уж коль в эту тему
только что подняли. Давайте после выпуска новостей, нам сейчас надо уходить на новости. Там, кстати, есть важная новость, санкционный список расширен, и попал туда тот самый наш с вами вчера обсуждаемый центр Гамалей, который создавал вакцину. Я думаю, что подробнее вы услышите в новостях, а мы после новостей продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.34 в Москве, 26 августа, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. У нас в гостях Вадим, прошу прощения.
Да, Владимир, хорошее имя.
Да, Вадим Юрьевич Ковалев, член Общественной палаты города Москвы, член Общественного совета ГУВД, обсуждаем проблему с онлайн-мошенничеством. Напомню, у нас идет голосование, вопрос касается онлайн-мошенничества, поскольку многие из нас сталкивались, да, наверное, ну, каждый, возможно, да, кто пользуется интернетом, сталкивался. Вопрос такой. такой, по поводу онлайн-мошенничества. Я не сталкивался никогда с онлайн-мошенничествами. 134-21-35. Есть и такие люди. Я сталкивался, и меня обманули. 134-21-36. Наш опрос анонимен. Не переживайте за сохранность ваших данных. И третий вариант ответа 134-21-37. Я сталкивался, и меня не удалось обмануть. Я увидел, что это мошеннические действия.
Кремень.
Да, кремень. Вот, соответственно, вы начали рассказывать про банкоматы.
Про банкоматы важно, и, дорогие москвичи, чтобы не попасться на удочку мошенников, этих ужасных людей, которые того и норовят нас обмануть, отдавайте предпочтение банкоматам, которые установлены в защищенных местах. Ну, например, офисы банков, госучреждения, крупные торговые центры. Потому что там, как правило, есть видеокамеры, и это более безопасно. Это безопаснее, уж по-русски скажу. Осмотрите банкомат перед использованием. Вот посмотрите, чтобы на клавиатуре и на том месте, куда карту вставляете, не было дополнительных устройств, следов клея или механических повреждений. Ну и уже вы сказали, уважаемый Александр, при наборе пин-кода прикрывайте клавиатуру рукой. Не используйте банкомат, если там есть признаки неисправности. Устройство зависает, перезагружается, или на экране какие-то подозрительные, необычные изображения. Ну и, конечно, самое логичное, не используйте банкомат в присутствии подозрительных лиц, или если незнакомцы вдруг к вам обращаются, предлагают какую-то помощь, какие-то услуги. Просто заберите карточку и снимите деньги в другом месте.
Как правило, насколько и вот мой личный опыт говорит, они помощь просят. А можете там что-то? Давайте я вам на карточку, а вы мне наличка. Ну, какие-то такие вот схемы. Я сразу отхожу в сторону, говорю, ребят, давайте все потом, до свидания.
Просто у нас люди такие не то что даже доверчивые, добрые, отзывчивые, хотят помочь, но, поверьте, здесь очень легко попасться.
Тут момент еще такой, что вот сама ситуация подхода к банкомату, она все равно мини-стресс для любого человека, поскольку чужой ящик, туда, там вот мои деньги, и от правильности моих действий, ввода пин-кода, зависит, получу я их или нет. Этот страх, он все равно есть. И вы на этом стрессе, они и работают. То есть они сбивают человека с толку вот любым каким-то другим там сообщением, предложением, вопросом для того, чтобы мошеннически, да, обмануть. Я напомню, что наш телефон прямого эфира. Давайте послушаем ваш опыт, ваши, так сказать, истории и ваше мнение, что с этим делать. Сначала телефон прямого эфира 8495-7373-948. Зачитаю несколько сообщений. Мужу позвонил жулик с предупреждениями. Муж позвонил по телефону 112. И через полчаса к нему приехала полиция, составили документ. Людмила, 79 лет. Забыл спросить важное. Вот смотрите, мы говорим, вот есть проблема, вот надо вести себя так. А вот что делать человеку, который уже попал? Надо ли ему обращаться в общественный совет ГУВД? Помогут ли ему в общественной палате Москвы? Или он должен идти там в полицию, в прокуратуру, в следственный комитет? Что делать-то? Вот у меня утащили, я на Авито попытался, например, что-то купить, у меня утащили враги, интервенты 5000 рублей. Что мне делать?
112.
И там вот есть телефон, процедура.
Телефон, да? Стоит 112, писать заявление, и наверняка вы не первый. И существуют замечательные ребята, работающие в полиции, которые занимаются такими преступниками.
А если меня, что называется, отфутболили, таких же историй тоже много.
И прокуратура.
И то есть и тоже примут все.
Примут, вот ну, работает система, работает. Хотим мы это, нет, иногда она буксует, но вот когда буксует, когда ваши права нарушаются, и прокуратура не помогает, тогда общественный совет ГУВД. Я тут хотел единственное, что поправить. Вы сказали, что разбой это. Но это кража. И вот, собственно, обратите внимание, статья Уголовного кодекса 158, это кража, вот до 10 лет. Это тяжкое преступление, и до 10 лет вот этот мошенник может получить.
И счастливые обладатели этой статьи уже есть, я так понимаю, их много достаточно.
Их много, и рано или поздно их обязательно найдут, потому что, несмотря на то, что создаются новые вот эти колл-центры, они оформляют карты банков на подставных лиц, покупают сим-карты огромное количество.
Целые поддельные банки организуют.
Все равно, рано или поздно их вычисляют. И хочется, чтобы раньше вычисляли, а это уже без нашей помощи вряд ли будет возможно. Если мы будем информировать полицию, заявлять о преступлениях, которые произошли с нами, пусть даже сумма кажется нам небольшой или нам стыдно, если мы с нашими родственниками пожилыми поговорим, скажем им, не ведитесь на это все, то хочется верить, что потраченных нервов у наших родных будет меньше.
Ну вот Дмитрий как раз спрашивает, куда скинуть телефон мошенников, которые пытались обмануть. Ну вот, либо по телефону 112, либо через онлайн-приемную МВД. Давайте поговорим по телефону. Вы в эфире, слушаю вас. Прошу надеть наушники. Говорите. Алло.
Добрый день, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
По поводу мошенников и вот пожилых людей. У меня вот есть история с моей в плане того, как научить. Я с бабушкой живу в одном доме, у меня была такая ситуация, когда я прихожу с работы, ей набираю, говорю, что я дома, и там через полчаса к тебе зайду, ну, какие-то дела. И она мне звонит через 15 минут, Андрей, только что звонили, сказали, ты попал в аварию. Бабушка, ну, я же полчаса назад разговаривал, сказал, что я дома. Да, ну, так страшно, и все, как бы. Это вот хорошо, что она все-таки догадалась перезвонить, но психологически она уже была готова и платить, и все что угодно.
Спасибо за вашу историю. Да, я знаю случаи, когда еще даже телефон блокируют. Подходит жулик рядом, у него блокиратор какой-то специальный китайский. Александр, озвучите советы лично от меня, Сергей просит. Включите АОН на городской телефон на АТС. И всегда в Яндексе и Гугле вы подозрительные номера проверяете, это работает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Рустам, Москва. А, смотрите, вот реально такую ахинею показывают по телевизору, там этих солнцевых, там улонцевых, кто с кем спит, кто с кем не спит. Почему вот не проводят передачу вот про это? Потому что все бабушки реально сидят и смотрят вот эту ахинею и сбивают им голову.
Спасибо за вопрос, Вадим Юрьевич.
Да это даже не вопрос, это, наверное, предложение к нашим великим начальникам, к депутатам. Друзья, пусть таких передач, как у Александра, на радио «Говорит Москва» будет больше, и вот мы про это и говорим. Надо использовать каждую возможность сказать об этой угрозе. Телевизор – это еще одна проблема. Проблема в том, что часто вот эти новости, да, которые создают такое тревожное ощущение, ожидание какой-то беды, они провоцируют человека на какие-то неадекватные действия. Ну, что говорить, вот вспомните еще там, сколько там, 25 лет назад мы в большинстве своем ставили воду к телевизору, ее заряжали. Ну, о чем тут говорить? Поэтому вера в телевизор тоже у нас велика. И надо этим воспользоваться для того, чтобы напомнить нашим пожилым москвичам об онлайн-мошенниках.
Ну, кстати говоря, видимо, юрист из наших слушателей поправляет 2 или 3 сообщения, что это все-таки мошенничество группы элит, а 10 лет по краже только особо крупные, больше 1 миллиона. То есть они, вот, есть такой комментарий тоже.
Ну, поверьте, вот эти огромные колл-центры, которые работают часто на вот этом фронте обмана наших с вами сограждан, они этот миллион зарабатывают за несколько часов, если так можно сказать, зарабатывают.
Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Здрасте.
Прям коротенечко хочу рассказать историю с зятем, как произошла буквально 2 недели назад. Звонок. Снимает трубку, представляются, ему говорят, фамилия, имя, отчество. На вашей карте там снимают деньги, что-то произошло, срочно ехайте в банк. Он говорит, и здесь я, говорит, все, потерялся. Еду в банк, едет в ВТБ. Ему говорят, вы там должны взять кредит, у вас там одобрен, прям называют сумму. Он идет в ВТБ, снимает эту сумму. Идет, ему потом говорят, идешь в Сбербанк, оттуда перекидываешь на другую карту, номер карты, все ему дают. Он говорит, ну просто, говорит, вот как вот кролик перед удавом, да, говорит, стою. Ему сколько? 56 лет.
Как помутнение какое-то, да, случилось?
Вообще просто, Александр, говорит, я просто выключился. После тех слов, когда они вот только начали со мной вести разговор. Идет в Сбербанк, снял деньги уже, кредит взял, 580 тысяч. Великолепно. Приходит в Сбербанк, а хорошо, вот девчонка, которая сидит, операционистка, принимает деньги, которая, она ему спрашивает, вы куда будете деньги переводить? Он говорит, вот карта, номер, туда-сюда. Она вот хорошо она, Она говорит, нет, пока не позвоните, ну, какого-то родственника не приведете, чтобы он сейчас пришел, такую сумму я вам переводить не буду. Он звонит мне, и ты можешь приехать? Я говорю, Валер, что случилось? Ну, туда-сюда. И он говорит, ладно, сейчас брату позвоним. Брату родному звонит, тот прилетает, операция от не, ну, снимает деньги, все равно он кредит взял, деньги положили, мы сейчас на абонент, ну, там какой-то процент ну, заплатит, и все, и как бы на этом дело закончено. Представляете? Жесть, просто жесть.
Ну, причем, как бы, человек взрослый, да, вот как
он так? Он взрослый, может? Александр, вот поймите, вот он нормальный, да, он никакой там маразматик, ничего, нормальный. Вот,
обычный человек.
Он говорит, вот, да, нормальный человек, ну, 57 лет, главное, что он сотрудник бывший, понимаете? 20 с лишним лет сотрудник, я ему говорю, ты че? Он говорит, просто вырубили, вот просто. Он говорит, вот в банке, когда кредит брал, говорит, ну, связь прервалась, говорит, берете кредит, потом, и говорит, я вообще без умысла. Потом, говорит, с банка выхожу, опять звонок, трубку снимаю, говорит, опять удавливаюсь. Представляете, ребята, посылайте всех на три буквы сразу, и будет всем счастье.
Спасибо, доброго, спасибо за вашу историю. Ну, конечно, психологические уловки, я знаю, что они есть, но вот такого уровня, но, видимо, оно есть, существует, так что будьте осторожны.
Да, как-то... поэтому очень актуальна сегодня тема, Александр, вашей программы.
Как было у классика одного, никогда не разговаривайте с незнакомцами.
А мне сейчас вспомнилась мудрость из известной сказки «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». И очень часто вот эта наша жажда халявы, да, приобрести что-то гораздо дешевле, там, рыночной цены, оказывается, что не мы хотим вот, как это вежливо сказать, обмануть. Не мир, да, вокруг нас, а мир обманывает нас посредством вот мошенников. Поэтому если какая-то техника там, да, если какая-то услуга, но она стоит там 100 рублей, вам ее предлагают в отличном качестве за 50, ну, задумайтесь, но не бывает. Бесплатный сыр, он где? В мышеловке.
Ну, таких историй я знаю очень много. Люди фотоаппараты, ноутбуки покупают в 2 там раза дешевле, на 3 дешевле.
Не знаю, вот насколько верна эта статистика, но слышал несколько раз такой тезис, что вот на маркетплейсах, да, на известных сайтах, где есть объявления, до 70% объявлений
мошеннические. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здрасте, Анна.
Телевизор, конечно, вещь хорошая, но нам, старикам, говори, не говори, у нас уже в голове свой жанр есть. Это первое. Второе, я помню, что было в 30-е годы, что мне сказали 3 дня назад, я уже не помню. У нас бывает и такое.
И что же делать, Анна? Какой совет максимально тут можно применить?
У меня совет только один. Если мы что-то не понимаем, давайте посоветуемся с тем, кто помоложе нас и поумнее. И давайте не будем этого стесняться. Вот мне, я очень старое существо. Мне 2-3 раза в месяц обязательно звонят из банка, якобы. И обязательно или что-то предлагают, или что-то говорят, с моим счетом случилось. Причем звонят не по той карте, где у меня открыты пенсионные с птичками такая, на которой пенсия поступает, а по другим картам. Я всегда говорю, что я сейчас дойду до офиса и выясню. Дойду, не дойду, вопрос другой, я всегда могу перезвонить. А тут как-то не так давно, вот где-то, наверное, в конце прошлого года или в начале этого позвонили по поводу того, что выплаты детям войны. А у меня возраст такой пограничный. Но я-то знаю, что я участник войны, и мне никаких выплат, как детям войны-то, не положено. Но прям пристали, бабушка, дайте номер вашей карты, а главное, причем называют фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, все. И дайте нам вот те цифры, которые у вас написаны на обратной стороне карты. Я долго с ними разговаривала, 5 минут, наверное. Потом мне это все надоело, я их послала. Не, вежливо послала, вежливо. Так они то же самое позвонили моей подруге. А подруга еще на 3 года меня постарше. Вот то же самое. Спасибо, я ей перезвонила. Вот как только мне позвонили, я перезвонила ей. И она где-то 2 часа мне перезвонила, говорит, Нюш, ты представляешь, мне так же позвонили. Поэтому у них все равно ничего святого нет. И, пожалуйста, уважаемые бабушки, дедушки, ну, не надо стесняться, но позвоните внукам, правнукам, детям. Ну, посоветуйтесь с ними, прежде чем что-то делать. Ну, тупые мы. Ну, что? Мы не столько тупые, сколько это не наше. старенькие мы уже.
Вот мы, кстати, послушали вас и сделали в рамках общественного совета ГУВД памятку на бумаге, очень красиво все это расписали, какие существуют основные виды мошенничества и как это можно предотвратить, чтобы наши пожилые москвичи, любимые, уважаемые, не забывали эту информацию, так что будем такую памятку раздавать.
Пожилые, я вот сейчас помню, я говорю, что было 3-го дня, я не помню, мне правнуки говорят, мы тебе говорили, а я не помню.
Значит, правнукам дадим, пусть у них перед глазами, да, пусть не забывают.
А я еще из ума-то, в общем-то, и целым не выжила.
И голос у вас, Богу, кстати, очень молодой, да?
Да, и голос-то меня постоянно подводит. Так что, пожалуйста, давайте не будем стесняться. Если что-то непонятно, давайте не будем торопиться. Это же наши деньги. У нас вот, ну, у кого-то гробовые, у кого-то, может, не гробовые. Но в любом случае, денег-то жалко мошенников.
Спасибо, Анна, за ваш совет.
Я согласна с тем, что это 159-я, а не 158-я. Вот тут я совершенно согласна. Это мошенничество, это не кража.
Спасибо за ваше мнение, за ваш рассказ, за ваши советы. Я подведу итоги нашего голосования. Значит, у нас такой вот расклад по цифрам. Значит, люди, счастливые люди, счастливые среди нас. Голосов, кстати, достаточно много. Спасибо всем, кто звонил и голосовал. Счастливых людей 5% среди нашей аудитории, среди тех, кто голосовал. Людей, которых несчастных, которых обманули, которые сталкивались, 18%. И 77% людей, которые с этим сталкивались, но их обмануть не удалось. Я рад за всех, кого не удалось обмануть, и призываю, все-таки будьте на страже. Вот цифры, которые я тоже собрал, на которые я смотрю, уж цифры жуткие, да, сумма колоссальная. А это же мы с вами, это наши деньги, это каждый из нас под этой угрозой. Вот, и напомню, что сегодня у нас в гостях член общественной палаты города Москвы, член общественного совета ГУВД Вадим Юрьевич Ковалев, который вот нам, собственно, рассказывает, какая работа ведется в направлении борьбы с этим таким явлением.
Спасибо, что пригласили, и, друзья, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью, вот как радиослушатель только что сказал, и не стесняйтесь говорить со своими близкими на эту тему. Поговорите, расскажите родителям, расскажите близким, что очень важно знать простые правила безопасности онлайн.
Владимир Юрьевич, еще такой вопрос. Смотрите, да, я всегда своих гостей, вот по всем темам, когда мы общаемся, спрашиваю о возможных прогнозах здесь. Но понятно, что эта история, она не уйдет, что преступники совершенствуют методы, что они учатся, обмениваются опытом с зарубежными коллегами, да, существуют вот эти там колл-центры, вынесенные вообще за рубеж, да, они в соседних странах находятся, потому что они там в правовой лакуне, отсюда сложно там их поймать, можно только заблокировать, они все равно будут. Вот какой прогноз, как вы считаете, рост этих преступлений, он будет такой же ураганный в разы в год? Или все-таки вам в вашей работе, общественной палате, общественному совету удастся наладить информирование, убедить там телевизионных начальников, людей просвещать, и люди перестанут, ну, вот такое, да, словечко сленговое, вестись на эти методы?
Я очень надеюсь, что у нас, знаете, как при эпидемии, да, выработается иммунитет. Вот со временем у нас войдет в привычку никому не говорить информацию по своей банковской карте. И вот эта цифровая гигиена станет для нас столь же привычной, сколько традиционная гигиена, мытье рук или вот сейчас пользование антисептиком. Это все также на уровне привычек. Привычки могут быть не только плохими, но и хорошими. Вспомните, у нас еще 10 лет назад, если ты в автомобиль садился и пристегивался, а не заглушку, да, вставлял в замок, на тебя смотрели как на умалишенного. Помните, как у нас несколько лет назад еще нельзя было зайти ни в одно публичное место, чтобы не пропитаться там табачным дымом? Ну вот, сейчас уже по-другому все. Сейчас уже сзади люди садятся в автомобили, пристегиваются, и все считают это нормой. И в то же нам вместе с вами, дорогие друзья, надо сделать нормой вот эту цифровую гигиену. Уж простите за этот термин. Может показаться немножко странным, но по-другому это сложно назвать. Не передавайте информацию никому, берегите себя, доверяйте и общайтесь со своими родственниками и близкими. Ведь почему зачастую верят вот в такие ситуации, да, которые могут произойти? Да не общаются люди в семье по несколько месяцев. И тут бах, звонок, вот с ним сложно. Этот, а он уже в другом городе, в отпуске. А если бы общались, конечно, бы это знали, и сразу бы можно было этих преступников вычислить.
Ну, вот это общение между близкими людьми тоже важно. Все же тоже ушло в какие-то переписки, чатики, да, эти стикеры.
Формальности, формальности.
Ну, тоже общение меньше. Но сейчас тоже в связи с этими коронавирусными историями тоже его было меньше в силу объективных причин, да. Я сам просил людей поберечь своих пожилых родственников, да, не посещать, чтобы не подвергать их риску. Ну, тем не менее, общения этого должно быть больше. Вот нам пишут, нам часто разные люди пишут, очень разные. Вот пишет человек по СМС капслоком, большими буквами написал, что предлагается для защиты государства от хаоса уход от электронных носителей любой государственной, личной и важной там, информации граждан, юридических и так далее, переход на традиционные влага, температура, устойчивые пластиковые носители, прошу прощения. Что хочется сказать, да? Да невозможно от будущего убежать, оно уже пришло. Оно уже с нами. Вы переходите хоть на деревянные дощечки, хоть на клинопись. Это вас не спасет.
Не, но мы же сами хотим, чтобы нам госуслуги предоставлялись, ну, там, условно говоря, за один день, а не раньше, как за две недели. А это возможно как? Только когда наши данные есть в соответствующих базах, да, только когда ведомства обмениваются ими быстро. Вот тогда все госуслуги работают. У нас в Москве, допустим, сейчас возможность оплатить через приложение парковку. Пол Европы оплачивает монетками парковку до сих пор. Ну, мы очень быстро шагнули в какое-то новое измерение. Некоторые к этому остались не готовы. Поэтому, друзья, не ведитесь на мошенничество, статья 159, и не становитесь жертвами краж, статья 158. И будем надеяться, что все-таки иммунитет у нас выработается, а вот выход нас из удаленки, из этой самоизоляции поможет нам больше общаться и больше друг другу рассказывать, в том числе о вот таких проблемах.
Ну, я повторю, наверное, свою мысль, она не очень оригинальная, что преступники, они останутся. Эффективность правоохранительных органов, как и не повышай максимально, как не вводи за это столь любимую нашими рядом наших слушателей смертную казнь, там, не ужесточение наказания, они все равно будут, да, но это просто вот такая статистика, они есть в любой стране мира, и в Соединенных Штатах вот это тоже процветает, причем цветет еще пышным цветом. Вопрос в нашем осознании, в нашем самосознании, в нашем общении с нашими родственниками, в нашем, ну, скажем так, информировании и информированности. Мы должны сами в этом разбираться, а не относиться к этому, ну, мягко говоря, так поверхностно. Ведь тоже, да, тоже люди получают в руки серьезные, фактически финансовые, да, и там цифровые инструменты. Кто инструкцию читал хоть раз? Кто прочитал инструкцию, как пользоваться госуслугами? Я признаюсь, лично я не читал, мне кажется, все интуитивно, все для меня сделано. Мошенники на этом и работают, что мы с вами не удосуживаемся что-то изучить дополнительно. Вадим Юрьевич, вот в завершение нашей беседы хочу вот такое спросить мнение. Как вы считаете, вот исходя из вашего опыта изучения всех этих историй, да, они же вот на отдельные сектора бьются, на что обращать особое внимание? Куда мошенники пойдут вот, в следующий шаг? Вот сейчас у них вакцину они продают. До этого они детей войны пытались ограбить. Как вы считаете, что может стать следующим?
Я думаю, они смотрят телевизор. И вот если происходит какая-то там чрезвычайная ситуация или какое-то потрясение, они будут тут как тут. То, что волнует москвичей, в частности, у них будет на уме. Всегда для пожилых людей актуальна тема деноминации, замены денег. Вот когда ну, на твоем жизненном пути ты несколько раз менял деньги, ты понимаешь подсознательно, сколько раз тебе не говорят, что это возможно. Вот сейчас там растет поколение, оно и не знает, что это такое. А вот когда люди, пережившие там страшные вот эти 90-е годы, они, конечно, ведутся на этом. Поговорите с родителями, будьте аккуратны.
Будьте аккуратны и внимательны. А мы говорим спасибо Вадиму Юрьевичу Ковалеву, члену общественной палаты города Москвы, члену общественного совета ГУВД за содержательную беседу и советы. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 26 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И перед новостями мы с вами обсуждали тему с киберпреступностью, с онлайн-мошенничеством, которая выросла достаточно серьезно вот во времена ковидные, как можно их назвать, во времена, когда люди оставались дома и больше пользовались различными онлайн-сервисами и услугами. Как оказалось, много среди наших слушателей и тех, кто попался, и тех, кто не попался. Больше 70% в телефонном голосовании сказали, что к ним обращались мошенники, но они не купились на эти посулы, на эти обещания. Много сообщений. Вот Павел пишет, что продажа авиабилетов, фишинговый сайт, жену обманули на 23 тысячи. 788 пишет, нам не нужны механизмы контроля, цифровизацию в топку. Ну, вам не нужны, не пользуйтесь. Так или иначе, да, это объективная реальность. Люди этим пользуются, кому-то удобно, да, кто-то вынужден. Многим приходит зарплата только так. Поэтому тут... Ну, собственно, даже вопрос уже не личного выбора, это то будущее, которое наступило, нравится оно нам или нет. 235-й пишет, странно, что наши правоохранительные органы не могут разобраться с мошенниками, имеется в виду, видимо, окончательно разобраться. Мошенники будут всегда, это же вот как гонка вооружений, да, гонка пушки и брони. Беларусь считает, что люди сами деньги отдают, да, что это кидают... ОСА считает, что должен работать закон о сохранении персональных данных, но никто не наказан, никакой ответственности за утерю нет. Ну вот, тут вопрос такой, что люди эти сами данные часто сами сообщают, сами дают. Вот, и, конечно, проблема с купли-продажей персональных данных есть, да. Вопрос просто в ответственности за это. Вот, что хотел сказать еще вот по поводу той новости, которая сейчас прошла, да, вчера мы с вами обсуждали вакцину, свое отношение к ней, я вот вам высказал мысль, что существует конкуренция, существует определенная гонка вооружений, хотя американцы ее отрицают, там американский специалист даже говорил, жалко, что Россия это так воспринимает, но вот включение в санкционные списки центров Гамалеи, и ряда других исследовательских испытательных институтов и НИИ, да, там всего из 30, по-моему, 5 российских НИИ, да, ну вот, 5 российских НИИ показывают, что они вот и уже инструментом санкций, да, обеспечивают себе такое коммерческое преимущество. Если у вас есть какое-то мнение по прошедшей теме, вы можете сейчас позвонить, телефон прямого эфира 8495-7373-948. А я бы хотел еще обсудить еще одну тему, как всегда, их несколько, наверное, все не успеем. Значит, смотрите, вот как мы с вами периодически обсуждаем итоги социологических исследований, да, это очень интересно. Вот прошел опрос ВЦИОМа, сегодня он был выпущен, по поводу такой субкультуры, недавно запрещенной, 17 августа, признанной экстремистской организацией, субкультуры АУЕ. Вот я часто встречал такое мнение, да что это какая-то фигня, там этого нету, этого не существует. Мы опять боремся с какими-то ветряными мельницами, надо бороться с настоящими преступниками, надо бороться с коррупцией, а вот на это тратить просто ресурсы, да. Вот, но на самом деле эта проблема есть. И то есть вот это не борьба с ветряными мельницами, это борьба с конкретным таком формированием среди молодежи, да, вот преступного менталитета, если угодно. Ну, что нам говорит ВЦИОМ? Я, собственно, по исследованию иду, да. 72% респондентов в курсе существования молодежных криминальных сообществ и субкультур. 46% опрошенных не смогли назвать ничего конкретного. 12% опрошенных связывают это с наркоманией, воровством, бандитизмом, мошенничеством. И только 5% сказали действительно, что это такое, что они знают, что вот это такое АУЕ. Неформальное сообщество, арестантское уголовное единство. Но, тем не менее, проблема есть. В ряде регионов она достаточно серьезная. А вот правоохранительные органы сообщают нам, что они насчитали 34 тысячи участников этой субкультуры в 40 регионах. Хочу вот с вами поговорить. Вы считаете, это ерунда? Это несущественная история. Всегда были там блатные и предблатненные, дворовые там песни и все вот это вот, романтика блатная. Всегда это было, всегда это будет. Зачем такое внимание этому вопросу? Или вы считаете, что действительно проблема есть? Мое мнение, сразу скажу, проблема есть. Потому что вот преступники, которые формируют, да, эту историю, они это используют, да, и для сбора там денег, да, и получения такой новой, свежей там крови, да, к себе в... криминальные сообщества. Для них субстратом выступают и детские дома. Там вообще чудовищные истории происходили. И, соответственно, школы, особенно в регионах. И, на мой взгляд, проблемы есть, и надо с ней бороться. Еще вот несколько цифр. 230 тысяч аккаунтов ВКонтакте. 289 групп, это паблики, пабликов, это группы такие, да, там же. Вот, 552 группы на грани находятся, они не вовлекают в эти движения, они об этом пишут, шутят там, вот, и так далее. Удалено там несколько сот тысяч этих материалов с начала года, с начала года 30 тысяч. Вот, и, собственно, вот об этой проблеме хотел с вами поговорить. Как вы считаете, проблема-то есть? Или это, ну, действительно из пальца высосанная какая-то тема? Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте. Ну, может быть, конечно, проблема и есть в нынешнее время сейчас. Но я вот вам расскажу такой момент. Раньше в тюряшке, вот когда люди сидели, они кричали друг другу, там, ну, как бы вызывая там на окошко поговорить. Вот там были такие позывные «АУЕ», «УРУЗУ». Ну вот АУЕ как-то пристроили эти люди, да, к своему, вот, расшифровали по-своему. А вот УРУЗУ никто никуда не пристроил. И вот понимаете, вот...
То есть вам жалко бренд, что ли, неиспользованный?
Нет, мне не жалко бренд неиспользованный. Я вообще думаю, как они могли додуматься до такого, использовать это в своих вот целях вот так.
А я объясню, потому что старт этому движению дал один из воров в законе, у него есть имя, фамилия и прозвище, не хочу его рекламировать в нашем эфире, но он есть, информацию можно найти. Он там с читинской малолетки 70-х годов это дело продвигает, и он придумал систему вовлечения подростков в криминалитет. И вот эта система, она зажила собственной жизнью. Там спортивный лагерь был с этой темой. Лагерь, кстати, этот там он штурмом брал. Это в Амурке, в Амурском регионе было. Вот. И основные регионы распространения, они там близко. Это в Забайкалье, Амурской, Иркутской области, Бурятия. Да, это вот там эта радость завелась. И, в общем, говорить о том, что это просто как-то кто-то взял, не связанный с вот старой там какой-то тюремной там идеологией бренд, и его использовал, нет, это все корни оттуда. Олег считает, пишет нам в сообщении, карать и жестоко. В эфире, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер, Александр. Николай, конечно, проблема есть, но самое печальное, что она запущена, чудовищно запущена. Это сколько тянется, 15 уже или 20 лет, когда вовлекают молодежь, и конца и края нет. Я, конечно, понимаю, это не только читаю, это в основном, так сказать, наверное, Восток, так сказать, запущенный, где идеологией не пахнет, где каждый сам по себе... Мы просто катимся черт знает куда. Готовится поколение убогих, не убогих, а именно малолетних преступников.
Ну, смотрите, государство обращает внимание, с этим борется. Вот Верховный суд признал экстремистской организацией. Теперь тот, кто использует, продвигает эту символику, становится уголовным преступником.
Я так понимаю, это проблема, а я не слышал еще лет, наверное, 5-7 назад, так сказать. А вот только сегодня Верховный суд вдруг как-то... А где же он был раньше?
Ну, то есть, ваша позиция, все опоздали, ничего делать не надо. Я правильно понимаю? Ничего делать не надо, все уже опоздали.
Нет, да как раз не надо иронизировать. Хотя бы, как говорится, на последнюю ступеньку поезда надо вскакивать, так сказать, и решительно бороться. И вовлекать это в общественные организации, журналистику, я не знаю, театральные сообщества, одним словом, культурное сообщество. И делать акценты, акценты и акценты. Ибо страна превратится бог знает во что. Или уже превратилась.
Я понял вашу позицию, спасибо. В эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Сергей, меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, проблема действительно есть. Даже очень хорошо, что и суд обратил на это внимание, и хотя бы сейчас зародыши эту гадость давить необходимо, потому что это, в общем-то, борьба за умы.
Ну вот смотрите, сразу такое мнение скажу, это мнение не мое, просто оно тоже вот звучит. Ну вот поборолись вы со страничками ВКонтакте. Ну там люди шутят, пишут какую-то там ерунду, выкладывают там какие-то символы. Это смешно, интересно. Ну тогда запрещаете и шансон, а вообще вы боретесь не с тем. Надо бороться с настоящими преступниками, а вовсе не со страничками ВКонтакте. Как прокомментируете такое мнение?
Это борьба на упреждение, в любом случае, она действительно своевременная, и это необходимо. Вот. Песни – это совсем другой вопрос. Вот. Здесь конкретная пропаганда определенного образа жизни, и она закладывается напрямую в неокрепшие умы детей.
Там напрямую вот. Деньги собирают с них, ну прям напрямую, вот на общак, на зону, да?
То есть... Да, в том числе.
Спасибо за ваше мнение. Кстати, по поводу шансона вопрос такой интересный. Давайте попробуем поголосовать. Ну, возможно, это прозвучит иронично, но смотрите. У нас в на ряде каналов в телевизионных, телевизионных передачах, в фильмах, да, замазывают, например, сигареты, вырезают моменты с употреблением нецензурной лексики, да, в переводе эти слова стали опускать, да, нецензурные. Какие-то еще вот такие моменты, да, ну, купируют, цензурируют. Вот. И я считаю, что хотя мне, конечно, хочется смотреть кино без цензуры, я понимаю, что это на детей работает. Ребенок, который смотрит так или иначе, хотим мы этого или нет, эти фильмы, да, он просто этих моментов не видит, они его, ну, такое словечко употреблю, не программируют, да, там, на употребление, на повторение, на обезьянчение. Так что это работает, я согласен с этим мириться, да. Вот вопрос по поводу шансона. Шансон бывает очень разный, и вообще вот шансон, то самое... Та самая французская песня у нас звучит несколько иначе, а я бы сказал совсем иначе. И он и есть прям припохабный, все вы это слышали, и он вот, я бы назвал это прям пропагандой, связанной с образом жизни, с ценностями, вот теми самыми. Как вы считаете, в рамках вот этого решения Верховного суда и борьбой с субкультурой АУЕ, запрещенной теперь в России, экстремистской, надо ли как-то нам цензурировать, корректировать то, что у нас называется шансоном? Это же тоже инструмент информирования. Это тоже инструмент такого, ну, пропаганды, по сути. Ну, давайте простой вопрос я задам. Если у кого-то есть мнение, позвоните, проголосуйте. 134-21-35. Обязательно надо обратить внимание на шансон, разобраться, что же там на этих... дисках и кассетах, ну, уже кассеты в прошлом, но композициях по арестантов, да, звучит. 134-21-36, нет, оставьте шансон в покое, это почти классика, эти песни учат жизни. Два таких варианта, если у кого есть мнение, прошу позвонить. Ну и звоните, обсуждаем в прямом эфире тем, насколько это вообще проблема, я имею в виду не шансон, а... Вот это самая молодежная субкультура уголовная. Макс добавляет, рэп — это тоже пропаганда. Я считаю, что рэп — это извод шансона, честно говоря, более современный, мое такое мнение. Хотя не весь рэп. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мое мнение по шансону. Не надо его трогать, потому что надо запрещать и Высоцкого, и всех подобие его тех певцов, которые тоже... на эту тему.
Я вот слышал композицию, где в припеве было «Твои кенты, во враге лошадь доедают», да, на зоне вывара, на этапе фраера. Нет, это, как вы считаете,
вы
тоже прекрасная музыка, да?
Ну это, конечно, глупость, конечно, но настоящая музыка, шансон, да, который там поют, типа... на
Высоцкий — это не шансон, на секундочку, это авторская песня.
Я не говорю о Высоцком, я говорю вообще, там нету никакой пропаганды, там, наоборот, люди... совсем по-другому. А по поводу АУЕВ, вот я скажу, то это надо сделать за кусок не по-тихому. Их не так много сейчас в России.
34 тысячи пишут правоохранительные органы.
Не так их много. Надо так по-тихому делать. И никому не надо вообще ничего говорить. Создать такой специальный отдел в милиции. Там люди умеют работать. И они по-тихому все, через годика-полтора их всех уберут. И все будет тихо.
А вы понимаете, что в открытом цифровом обществе, в котором мы с вами живем, вот эта самая тихая борьба, эти самые черные воронки, по ночам приезжающие к юным стремягам, да, как они себя называют, Это просто романтизирует историю. Они в борцов превратятся и мучеников.
Я вот вам что скажу. Я в каком-то своем возрасте одно время сидел, да. И я прекрасно все это понимаю, как оно делается, как это детям рассказывается. Я так очень противник наркотиков, алкоголя, всего остального. Верхушку убрать, и по интернету можно вычистить. Все можно в такой степени можно сделать аккуратно, тихо. Не надо никого не привлекать, никаких организаций, никаких шоуменов, все остальное. Их просто простреливать всех, да и все. Верхушку. Все.
Спасибо за ваше мнение, но, опять же, да, в интернете преступность, она имеет свою специфику, то, что эту верхушку долго и часто сложно установить. Они тоже пользуются инструментами сокрытия, да, и это и те самые прокси-серверы, и различные другие способы. Вот Михаил нам пишет, считает, что и в кинематографе есть целое направление. По идее, такие фильмы — это тоже своего рода пропаганда. Непонятно, как это разделить, как это все может работать. Но я про шансон в таком, скажем, ключе спрашиваю, да, поскольку, на мой взгляд, по крайней мере, часть его, да, вот не самая популярная, не те, там, кто на слуху, да, там, переворачивают страницы 3 сентября, да, а есть вот низовая совсем какая-то чернуха, с которой надо работать. Ну, не знаю, я тоже не знаю как, но вот как-то с фильмами же научились. Но мы с вами обсуждаем, реальна ли угроза молодежной уголовной субкультуры. Я хочу послушать ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Вот, смотрите, по поводу субкультуры АУЕ, мое мнение, что угроза реальная. И если ее сейчас на корню не искоренить, мы получим взрослых, уже оформившихся людей, которые, ну, откровенно преступников. То есть каждый малолетний бандит, если с ним не работать, он вырастет большого бандита и натворит огромных больших дел. Вот, потом еще что хотел сказать, что правильно, что приняли закон такой, вот, но только этого мало. Я считаю, что надо дальше работать в комплексе, то есть образовательные учреждения, правоохранительные органы, досуговые детские учреждения, соответственно, всевозможные патриотические клубы, все должны объединиться. И самое главное, что инструменты есть. В мою молодость было сильно развито там скинхеды, националисты. Потихонечку, потихонечку, путем всего этого, это все было изжито.
Ну да, действительно же нет такой, даже никто, наверное, из молодежи-то не поймет, что это такое. Вот. И кому сейчас там лет там 15?
Вот. И я помню, как это делалось. То есть нам, я не поверю, что директор школы не знает, что у него творится, что у него там, просто это скрывают. Я не поверю, что глава районного отдела полиции теперь, он не знает, что у него творится на районе. Вот когда они все вместе объединятся и примут, то есть разъяснительная работа, наказание, показания реальных примеров, что вот такой был классный там Вася Пупкин, ходил там, набил себе татуировку, там все за, там, надо там...
Начал всех на деньги ставить, или как они это делают, собирать?
Да. То есть начал такие вещи творить, собственно говоря. Его взяли, наказали, отправили, перевоспитывают. Теперь он там, или он взял, там ограбил кого-то, не дай бог. Он сидит в тюрьме. Ребята, не нужно. Надо их вовлекать оттуда. Это от безделья. Вышли во двор, встретили другого Васю. Классно же все. А когда пойдут займутся спортом, им там будут говорить, ребята, это плохо и так далее. Кого-то посадят, да, самых непримиримых, кого-то вот вытащит спорт, кого-то вытащит элементарно занятие музыкой или кройкой и шитья. Вот, но в комплексе эту проблему надо решать. И самое главное, есть инструменты, мы уже решили в свое время одну проблему вот этих националистов. Это приблизительно то же самое, только в другую, ну, так сказать.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вот два соображения ума у меня есть, но тоже из личного жизненного опыта могу сказать. Когда я в школе учился, в советские времена, к нам приходил целый майор, да, у нас отдельный, как это был, как отдельный урок, нас в клуб вели, показывали там художественные кинофильмы вот на тему, да, там, борьбы с преступностью, ну, художественные. А перед этим была лекция, где майор вот рассказывал, что есть такие там блатные, они вот вовлекают в рабство, поступают так-то. То есть информирование было в школе. Сейчас я не думаю, что подобное существует, возможно, я не знаю. Вот. А что касается, что надо людей вовлекать там, в спорт и кройку и шитья, согласен. Согласен, но это не основное, не единственное. А поясню, почему. Я вот изучал много, как вербуют те самые рекрутеры такие, эмиссары запрещенного в России исламского государства. И кого они вербуют? Это кажется, что туда вот попадают люди отчаявшиеся, недалекие, слабообразованные, там еще какие-то. Это не так. Если посмотреть на тех, кто попадает к ним в сети, после длительных разговоров, длительных убеждений, это люди образованные. В Европе это вообще второе, третье поколение мигрантов, которые ну, вообще никакой связи не имеют там, даже там, с диаспорой, да, если таким словом это назвать. Они находят ключи. И здесь тоже, несмотря на вовлечение там, в продуктивную, позитивную деятельность, путем вот психологических приемчиков, психологического давления, они все равно это будут делать. Поэтому это не единственный способ, да, создания массы кружков. Но я не говорю, что это плохо, это надо делать. У нас действительно молодежь часто предоставлена сама себе, и это, ну, такая обсуждаемая проблема. Нужно с этим тоже что-то делать. Здравствуйте, Николай, слушаю вас. Так, Николай у меня сорвался, к сожалению. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Ну вот по поводу молодежи, по поводу граффити, вот, которые всех раздражают жителей городов. Я говорила, беседовала с начальником полиции, говорю, ну что ж вы не можете вот, говорю, это наладить, ну, например, их поймать, там как-то вот это все дело прекратить, это граффити. А товарищ полиции сказал, говорит, да мы их всех знаем и на лицо, и пофамильно, и семьи знаем, мы их ловили, и ловим, и ловили. Но мы не можем их привлечь никак. 2 часа подержали в отделении, провели беседу и отпускаем. Нет закона такого.
О вандализме нет закона? Ну что вы говорите, нет, есть закон.
Ну нет такого. Они несовершеннолетние, там по 15-16 лет. Мы не
административная ответственность как минимум за это есть. И она применяется.
Ну так сказал начальник полиции. А потом ЖЭК это замазывает все. И это у них новое поле для рисования. Я вам сама беседовала с начальником полиции. Говорит, мы не можем их никак привлечь. Вот и все.
Спасибо. Кстати, по поводу граффити, это отдельная история. Я не считаю, что это связано как-то вот с этим экстремизмом уголовного характера. Да, это, мне кажется, удалось перевести в конструктивное русло, когда художники граффити рисуют большие картины на городских поверхностях. Это красиво. Это тоже международный опыт. Есть и хаотичные, которые там замазывают. Есть и нецензурщина, есть и это АУЕ пресловутое. Но в целом, да, тут есть позитивное решение для молодых творцов. Он, некоторые из этих артистов по граффити вообще всемирно известными у нас становится. Такое тоже есть. Серж спрашивает, что случилось-то? Да ничего не случилось. Мы обсуждаем вот данные по опросу ВЦИОМа по поводу того, является ли угрозой действительно молодежная криминальная субкультура, АУЕ, запрещенная, признанная экстремистской организацией Верховным судом недавно. Я считаю, что является, и это серьезно. Вот спрашиваю мнение слушателей. Также у нас идет такой ироничный несколько опрос на тему, не надо ли повнимательнее присмотреться к ряду исполнителей шансона в связи с этим, поскольку это тоже, да, часть такой субкультуры может показаться. Соответственно, если да, с этим надо разобраться, вы считаете, по крайней мере, как-то попытаться отделить одно от другого, то это 134-21-35. Если вы считаете, что шансон ни в коем случае трогать не надо, это классика, эти песни учат жизни, подрастающее поколение, то ваш ответ 134-21-36. Звонков немного, но результаты интересные. Голосуйте, если у кого есть свое мнение, я потом озвучу очень интересное тоже. Вот, Тигран называет одну женскую такую популярную группу, говорит, она должна первая пойти под эту цензуру. Я думаю, что немного мы эту тему продолжим после выпуска новостей, поскольку резонанса много-много сообщений. Вот, я их зачитаю, попробуем еще что-то, наверное, взять, но, возможно, останемся сегодня и в этой теме, потому что она резонансна, она интересна, она важна. Поскольку это кажется, что она где-то далеко, в Забайкалье, но, как я уже сказал, да, путем вот новых инструментов, да, путем пропаганды через интернет, с которой, вот, собственно, и борются правоохранительные органы, это может прийти к нам. Наверняка есть где-то близко. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 26 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости. Ну вот сегодня больше мы по таким темам, касающимся безопасности. Сейчас обсуждаем безопасность нашего молодого поколения. Тем, кто к нам присоединился недавно, я напомню, что мы обсуждаем недавний запрет, ну, еще не запрет, а признание экстремистской организации молодежной субкультуры АУЕ Верховным судом. И опрос ЦОМа, который прошел по этому вопросу, по опросу результатам кратко, да, большинство наших сограждан что-то об этом услышали, и только 5% точно могли сформулировать, что это. Но серьезное количество и страниц в социальных сетях, пропагандирующих это дело. В общем, мы обсуждаем это в контексте, есть ли проблема, нужно с ней бороться или нет. Слушатели пишут нам разное. Пишут, где новый Макаренко? Уголовная романтика — это моветон. Это святое место пусто не бывает. То есть кто-то придет. Вам часто звонят уголовники, да, вот тоже пишут люди. Я считаю, что проблемы есть, бороться с ней надо. Я еще вот такой обозначил несколько ироничный опрос. Я считаю, что часть, по крайней мере, того, что нам известно под названием шансон, это вовсе не Шарль Азнавур, да, вовсе не вот этот жанр, да, вот то, что мы там в широком таком потребительском смысле так называем, является тоже частью пропаганды подобных убеждений, ценностей, да, и формирования подобного менталитета. Я считаю, что вот как в фильмах, которые могут дети посмотреть, цензурирует курение, например, я думаю, что с этим тоже надо как-то разобраться. На эту тему хочу спросить ваше мнение опросом. Вот два варианта ответа. Соответственно, 134-21-35, да, действительно, к части этой музыки присмотреться стоит. И второй вариант ответа – нет, не трогайте шансон, эти песни учат жизни. Такие два варианта. У кого есть мнение, прошу голосовать, и обсуждаем в эфире. Но я несколько сообщений зачитаю. Виталий Филипп пишет. Конечно, с шансоном и откровенным блатником нужно что-то делать. Банить, возможно, как-то поумерить одну радиостанцию, ретранслирующую такую музыку. Я такую музыку не одобряю и не слушаю. Но целевая аудитория этих групп, да, он перечисляет группы, я их называть не буду, все-таки музыки от 40 и старше. Для молодежи это уже фолиант, это какие-то памяти в древности, времен Хаммурапи. Несколько слушателей отмечают, что вот рэп, да, часть, по крайней мере, рэпа, да, имеет точно такое же звучание, с этим тоже надо разбираться. Я даже соглашусь с этим, потому что часть рэпа есть именно в таком... В таком ключе, да, и он тоже вот как такой, как пропаганде определенного образа жизни, да, тоже, я считаю, надо присмотреться. Такое мое мнение. Серж спрашивает, это что, опять Высоцкого подпольно слушать? Ну, мы говорим отчасти. Мы говорим отчасти, ну, понятно какой, да. Одно дело Высоцкий, другое, вот как я там процитировал одного исполнителя, кенты во враге лошадь доедают, да, про воров, про все вот это. Хотя пишет вот нам слушатель, с детства слушаю шансон и не помню ни одной песни, что зона это хорошо и надо скорее туда отправиться. Дело не в жанре музыки, а в тексте композиции, пишет нам Виндросель. Если там окажется призыв к экстремистской деятельности, чем движение АУЕ теперь является, все эти композиции удалят и так далее, и тому подобное. Кстати, да, из доступа их уберут. Вопрос, да, кто будет определять. Уголовный шансон неприемлем. И вот тоже цитата. «Дети, забытые родителями во время воспитания, взаимно забывают их после воспитания. Святой Филарет Московский». Продолжаем обсуждать эти темы, эти вопросы. Прошу звонить и высказывать свое мнение. Вы в эфире прямо сейчас говорите.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье. Ну, смотрите, структура АУЕ, ну да, это возможно опасно, но я считаю, что она появилась не сейчас. И в моем детстве в конце 90-х годов были подобные хулиганы, которые потом по 4, по 5 скаков мотали. И еще мне кажется, что запретами здесь мало что решишь. Вот если позволите, минуту примеры жизни опишу. То есть у меня вот есть два друга, оба сидевшие. Один сидел один раз, другой сидит сейчас пятый раз. Вот, и однажды вот этот вот друг, который один раз сидел, сказал мне, что, ну, тоже к разговору, почему вот ты отсидел и все, и успокоился. А друг наш общий, и вот до сих пор... катается по коме и по всему остальному.
По командировкам и санаториям, да.
Ну да, по сербским санаториям. А он мне ответил, ты знаешь, я когда попал в тюрьму, я попал на так называемую красную зону, на режимную. И я там тоже, вот, тогда не было такого понятия АУЕ, но он, что называется, блатовал. И когда мне, говорит, ногу сломали так, что меня возили в Воронеж ее...
Чинить.
Чинить, да, чинить. То я, собственно, приехал обратно, меня вернули в лагерь, и я подуспокоился. Это я все к чему говорю. Может быть, запретить незапретительными мерами-то решать все это дело, а как-то, не знаю, работу какую-то проводить. Имеется в виду, что высмеивать, в конце концов. Да, там, ну, потому что все вот эти вот лакоганы, они известны, как выглядят. Все синие, худые, беззубые, вот что-то подобное. А запретительными мерами запретный плод, он складок.
Да я понял, конечно, конечно, понятно, что надо бороться. Но вот смотрите, как бороться, да, со стихией. Вот один известный рэп-исполнитель, известный на всю страну, лицо нескольких серьезных брендов, по-моему, даже банка какого-то. Ну, вот видел неоднократно ее в рекламе, тоже называть не буду. Вы все его знаете, все его слышали. Вот, он выпустил целую коллекцию одежды с символикой вот этой самой ауешной, да, экстремистской. Вот, что с этим, да, что с этим делать? Ведь это, ну, пропаганда того, что для кого-то это романтика. А это произошло, ну, достаточно как бы давно, но тем не менее это было. А я напомню, вот у нас есть крупный, там, самый дорогой в Москве магазин в центре. Там продается какой-то иностранный... такой дизайн-бренд, который тоже вот в этом все, в этих зоновских наколках, да? Но тоже же часть. И вот вопрос. Да, ВКонтакте мы будем там бороться теперь, да, с этим всем. Да, будем там закрывать и так далее и тому подобное. Но это же шире. Вот. Ну, я ставил-то вопрос еще перед теми, кто сейчас вот звонит в эфир шире. Считаете ли вы, что это проблема? Потому что есть мнение, что никакой проблемы нет. Что молодежь поразвлекается, всегда это было, там, блатняк, да, дворовые вот эти все дела. Оно и будет так, что с этим бороться? Это органичная часть нашей жизни. Вот как там, те, для кого там шансон, музыка. Да. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло. Да, здрасте. Здравствуйте. Меня Екатерина зовут, город Москва. Ну, я считаю, что шансон запрещать и ограничивать это излишне, потому что это, ну, свое такое творчество, такой просто раздел творчества, вот и все. Кому не нравится, пусть как бы не слушают. А вот рэп как раз-таки надо ограничить и как минимум ставить маркировку 18+, потому что я иногда слушаю песни современных рэп-исполнителей. И там конкретно, вот по этой песне, можно понять, что он курит, как он это сделал.
А вот есть такая одна известная шансон-группа, там три девушки поют. По их текстам нельзя понять? Это...
Воровайки вы имеете.
Да, ну я не хотел бы называть в эфире, но раз вы назвали, да, я про нее. По их текстам тоже ничего не понятно. Это тоже священное это... искусство, да, высокое, высокий
нет,
штиль и жанр.
Ну, пусть родители, если им как-то не нравится, не дают детям.
А туда не надо маркировочку влепить, не?
Надо. Но мне эта песня нравится, честно скажу. И я...
То есть вам не нравится рэп как жанр, вы поэтому против рэпа, но за воровайк. Прекрасно. Николай, вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте, Саш. Ну, во-первых, запретить ничего не получится, поэтому все существовало еще в Советском Союзе, и при всех запретах и было, и процветало, я бы сказал. Вот, а потом, вы Утесова «Гоп со смыком» слышали?
Слышал, я даже Аркадия Северного слышал, и не считаю вот Аркадия Северного, ну, чем-то таким. Хотя он все вот это пел, да, все вот это.
А между прочим, народный артист Российской Федерации Арсен Яковлевич Розенбаум первый свой такой официальный альбом посвятил памяти Аркадия Северного.
Ну, вопрос
так
сложнее.
Так все очень, очень связано и увязано. И во всем есть низкопробное, которое оно держится и не держится, то, что вы приводите в пример. А есть, в общем-то, образцы действительно высокого искусства. Ну, не высокого, а достойное внимания и достойное понимание среди людей.
Но вопрос, например, о маркировке, вот, которую слушательница сказала, вполне справедливо, мне кажется.
Какая маркировка?
18+.
Да где маркировка? Я напишу на себя, со своих бобин, что и кому эту маркировку? Вы будете спрашивать, меня показывают.
Где вы найдете человека, который с ваших бобин сможет послушать?
А я напишу на флешку.
Вы напишите на плашку, выложите в социальной сети, а где
подвесить? Зачем выложу? Куда выложу? Ко мне придут, и я дам человеку в руки флешку, кто интересуется. Если бы я этим не занимался в советские годы.
Это какой-то научно-фантастический сценарий, честно говоря.
Ну что, фантазия, ну вы о каком-то распространении официальном таком говорите. Но если не расставить, будет по-другому распространяться.
Давайте не про шансон, не про рэп, не про вот это, а про молодежную экстремистскую субкультуру уголовной направленности. Проблема
молодежь,
есть?
Молодежь и детей нужно занимать делом. Это спортом, это техникой и прочее увлекать. Вот это да. Я когда в 15 лет пришел в мотоклуб одного института известного, который я потом закончил, вот, мне сразу дали 4 новых чехословацких мотоцикла в разных классах и разной подготовки. Может сейчас это государство наше сделать для молодежи?
Ну, да, должно, по крайней мере, пытаться, я считаю.
Ну вот, поэтому не надо одно другим-то, а то запретить. Не надо ничего, но должен быть выбор и должен быть интерес.
Согласен, но я привел соображение по поводу этих эмиссаров ИГИЛ, да, которые, в общем-то, весьма... Вон, студентку МГУ, например, они тоже заморочили. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Ну вот, смотрите, да, мало кто, наверное, из наших слушателей с этим сталкивался, да. Все вот говорят про воспитание и так далее. Но ведь есть, эта проблема есть. Это есть проблема и в регионах. Ну вот пошло, да, вы вот мой посыл про шансон, понимаете, как-то, ну, очень серьезно. Катерина пишет, давайте произведение искусства запретим, где есть демонстрация обнаженных частей тела, чтобы молодежь не думала о всяком. Но вот Игорь пишет, давно пора это ауе к ногтю, да. Вот, ну, разные мнения есть. Продолжаем с вами обсуждать, вы в эфире, я слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Александр, Москва. Вот вы эту проблему сейчас обсуждали с точки зрения молодежного движения там и так далее.
Да.
Она имеет гораздо более глубокие корни вообще. Потому что к этому движению давно приобщены люди довольно взрослые. И, так сказать, многие предприятия даже в Москве связаны кое-как с этим.
Ну, чуть-чуть поподробнее, я не очень понимаю. Вы такими полунамеками говорите?
Я не очень бы хотел подробно на эту тему распространяться уж так прям.
Ну, я просто не понимаю, что вот предприятие связано, что вы имеете в виду? Символику изготавливают или деньги на зону собирают?
Это все мелочь.
Или там крышам платят, что вот это вы имеете в виду?
Нет, это все мелочь. Они просто, во-первых, идеологию это все проповедуют, вот так или иначе.
Ну, честно говоря, впервые я слышу в Москве, ну, не впервые, то есть я думаю, что эта проблема, она давно в Москве искорена, но если это есть, как вы говорите, да, может быть, кто-то проинформированный расскажет. Да, мне слушатели напоминают, что ИГИЛ — это запрещенная организация, я каждый раз, по-моему, говорю, мог пропустить. Вот говорю, что запрещенная в Российской Федерации организация. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Радиоприемчик, вот да, потише, спасибо.
Да, уже сделал, извините. Это Константин, Москва. Вот почему-то такое обсуждение идет в контексте запретить шансон, или что-то там запретить, или что-то все разрешить, или что-то все бесполезно. Одна уже маркировка о том, что вот это вот сообщество имеет экстремистскую направленность, запускает целую кучу механизмов в государстве, которые позволяют это дело потихонечку ограничить. Естественно, сразу не перестанут вот эти вот подростки встречаться с этим конкретным там говором, там, да, с пальцовками, которые собирают с молодежи деньги. Вот. Но государство начнет работать уже в этом направлении. И не обязательно это как-то запрещать, вот прям сейчас все запретить, все связанное. А просто будет там выявление координаторов этого движения, выявление там еще чего-то, то есть планомерная системная работа.
Ну, как вы считаете, какие меры в первую очередь надо предпринять?
Ну, меры, знаете, какие? Ну, наверное, надо что-то определить поточнее, что такое АУЕ. Я просто не знаю, может быть, это где-то уже сказано.
Вот. В решении Верховного суда от 17 августа сказано.
Не-не, а как это признаки? То есть, допустим, ну вот, вот согласно решению этого Верховного суда, значит, должна работать прокуратура, следственный комитет, который там начинает выявлять... как это, цепочки вот эти вот все, да, структуры вот эти вот, выявлять и, соответственно, обезглавливать эти структуры. Вот. Плюс профилактика должна быть, конечно, в школах. Опять же, вот в Конституции изменения последние по поводу воспитательной работы. Наконец-то ее вернули. Правда, вот ее сейчас фактически, наверное, нету еще пока, но работа в этом направлении должна продвигаться.
Не, я слышал, что с 1 сентября начнется, да, вот, ну, то самое патриотическое воспитание, о котором мы говорим.
Да-да-да, но опять же, вот это вот слово патриотическое воспитание многие воспринимают как опять что-то, а это на самом деле тоже же надо раскрывать адекватно. То есть не нужно говорить, что все, вот я там, вот все, всех детей мы будем учить там родину, ну, в смысле даже там Путина любить, там, не знаю, родину любить.
Но
там,
из ваших слов следует, что и взрослых людей стоит этому поучить, поскольку они не понимают, что это.
А вот не, непонятно по поводу взрослых, может быть, их уже все упустили. То есть это вот поколение, это же целое поколение, даже 70-х, там, 60-х годов вот это вот движение пошло в массы, да, и оно как-то закрепилось, и вот как-то это тоже придется...
А помните, была же какая-то история, где не то, ну, какие-то, в общем, силовики наши где-то в регионе, да, было выложено видео, что они на своем празднике, вот, на этом сленге, да, воровском, или как его правильно назвать, криминальном, в общем, общались там на камеру, типа, иронично, да, вот это все произносили. Помните же было? Это значит не только подросткам свойственно. В Тюмени, вот Михаил сообщает, в Тюмени это было, да.
В структурах это даже прошло. И более того, знаете, как говорится, с кем поведешь, ты от того и наберешься. Известно, что правоохранительные органы, когда в этой работают в системе, они тоже пропитываются этой вот, ну, я не знаю, романтикой, идеологией, как это назвать. Вот это вот тоже проблема. К этому тоже воспитательная работа, опять же, в вузах и училищах наших вот органов тоже должна проводиться, чтобы был некий иммунитет к этому, некое отвращение там, ну и так далее. Ну это системная сложная работа.
Одним решением суда не решишь, я с вами согласен. Системная работа, в первую очередь, с теми самыми детьми.
Но главное, что ее запустили. А запустили, теперь можно формально, официально ей заниматься.
Ну, все-таки хотелось, чтобы ей занимались плотно. Спасибо за ваше мнение, спасибо. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, Рафаэль, Москва. Смотрите, вот сразу хотел небольшого примера. У близкого как бы друга дочка 14 лет. Недавно случайно в телефон, берет ее телефон, а там написано чат АУЕ, там район, там туда-сюда, это Москва. Это не регион там и так далее. То есть вот по этому критерию она как экстремистская организация будет относиться или нет?
Там, но вы имеете в виду девочку конкретную или это чат?
Чат, ну, чат создали эти. Между собой там 15-20 человек с района.
Ну, то есть вот. Дети, у детей есть какой-то заводил наверняка, кто им это принес? Или не сами это как-то породили?
Ну, сами между собой, ну, кто там, ну, какие заводилы, 14-летние подростки, какие там заводилы могут быть?
Ну, я думаю, что риск есть, честно говоря, да, потому что вот это уже ну, вот, экстремистский смотрите, состав тут есть.
Проблема в чем, да, проблема в чем, вот, на мой взгляд. Вот если, особенно то, что вот там щиты, вы говорите, вся эта история пошла. Вот я был в Читинской области, я вам хочу сказать, что когда выходишь там во дворы, там мусор, грязь, ну и все по тому подобное. Там молодежи заниматься нечем вообще. Поэтому это идеал для них, на мой взгляд, потому что не создаются точки притяжения, нету городской среды там для развития. Вот в Москве, вы правильно сказали, это сведено к минимуму. Почему? Потому что в Москве развита инфраструктура, есть куда пойти, парки, там ролики, я не знаю. Миллиард всего, а в регионах этого нету. Поэтому есть блатная романтика. Она никуда не денется. А то, что запрещать, ну, это только как плебсу на
потом. Не, я считаю, что по всем векторам нужно работать. Это не говорит, что нужно руки опустить и не делать ничего тоже.
Руки не надо опускать, но нужно работу проводить больше, как бы увлекать детей, развивать их, направлять. А запрещать, ну, запретить, а наркотики не запрещены в нашей стране.
Запрещены с ними борются, да, борются.
Алкоголь у нас там детям до 18 лет не продается, ну, там же штрафы какие, конские. Но дети, тем не менее, всякую эту ерунду пьют. Вот недавно эти снюсы были, шмюсы там и так далее. Это же все как бы такая история. Тут нужна большая такая работа.
Большая работа. Спасибо за ваше мнение. Вот Аквамарина пишет, что странно слушать людей, которые утверждают, что детей надо занимать секциями. А как вы представляете, какие занятия может предложить обычное село где-нибудь в том же самом Забайкале? Ну, речь, что упирается в деньги всегда здесь. Но, на мой взгляд, да, то есть те, кто занимаются с детьми, для кого эта работа, должны придумывать, что предложить детям. Это должно быть. Это должно быть в любом случае, да. Вот руки опускать, на мой взгляд, нельзя. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
На самом деле хочу напомнить, что на Дальнем Востоке, не только в Чите, до Хабаровского края, был такой смотрящий, сейчас остается джем такой был.
Я вот про него уже и начинал сегодня. Это
да,
его
на самом деле секции здесь ни при чем. Он также создавал секции, там была железная дисциплина у подростков с 12 лет, особенно в силовых, те, которые занимались ударными видами спорта.
Спортивный лагерь на Амурском острове, который штурмовал ОМОН потом.
Нет, в Амурске, в Чите, в Братске,
Амурский остров,
в Усть-Илимске,
да.
В Хабаровске были секции, вполне официально, там была железная дисциплина, и они после школы у своих сверстников отжимали бабло не только в общак, но и на те деяния, которые назывались благородным делом. По поводу шансона хочу сказать, я противник данной, вы правильно сказали, если вы, конечно, привержены данной идее, маркировать надо песни, потому что 90% исполнителей среди мужчин ассоциируют манеры исполнения, я даже фамилии не буду называть, с махровыми уркаганами, называя в том числе запрещенные вещества обычными терминами дурь и разное там
такое словечко вам из прошлого, да, марафет.
Да, и поэтому там и джем, и заруба, кстати, как в 90-е годы, в 19-м году, зимой его хоронили в Амурске, милиция полностью ему чуть ли там не руплескала и стояла в слезах, оцепили весь город, можно в Ютубе посмотреть, там сотни жителей, в том числе и молодежь, шла понурив голову. Поэтому данная борьба должна идти, но она, к сожалению, стопорится в том числе упомянутыми коррумпированными сотрудниками полиции и прокурорами. Я напомню, что в прошлом году был снят Владимир Малиновский в связи с болезнью, который крышевал фургал, а фургал был поднятый, много видеосъемок и фотографий еще в молодые годы, как раз ходил в группировку ОПС Джема, которая называлась «Общак». И поэтому держать те предприятия, которые находились под контролем этой организации, это 300 предприятий всего Дальнего Востока и 50 с них федерального уровня, он просто не мог. И, как говорится, сколько ниточки не веси, в любом случае это закончится. Еще хотел бы добавить, что у него помощником был так называемый Михаил Тимофеев, Тимоха. Его банда была беспредельщиком на всем Дальнем Востоке в этой ОПС.
Ну, вопрос такой, что с этим делать? Вот как бороться с этой молодежной экстремистской
субкультурой? Надо запрещать, потому что, правильно говорят, отголоски уже докатились не только до Москвы, но и до самых западных окраин. Потому что это воспитание так называемого блатного уголовника с малых лет. И естественно, это все ориентировано под благими намерениями, того же патриотизма, когда там муссировались на Дальнем Востоке, в том числе и темы с подросткового возраста, что Китаю ни пяди земли не отдадим. И поэтому это в любом случае все, что ассоциировано с тюрьмой, а многие звонили еще в предыдущие передачи, говорили, что тюрьма дает огромную школу жизни, но это вообще бред у людей, которые тоже кичили своими дипломами и своим возрастом, говоря о том, что они прожили жизнь.
Стажем,
им есть чем посоветовать другим радиослушателям, что тюрьма что чему-то хорошему учит.
Спасибо за ваше мнение. Я подведу итоги своего слегка ироничного опроса, хотя вот Михаил меня справедливо поправляет, что термин-то неправильный. То, о чем мы говорим, называется не шансон, а блатняк. Да, я, наверное, прошу прощения, я имею в виду именно блатняк. Так вот, был такой вопрос, надо ли в рамках запрещения проявлений пропаганды молодежной экстремистской субкультуры уголовной направленности АУЕ, запрещенной Верховным судом, да, присмотреться к тому самому блатнику и, возможно, либо ставить на него какие-то ограничительные там возрастные метки, либо как-то еще. Многие слушатели сюда и рэп причислили. Но звонков не очень много, но, тем не менее, результаты достаточно референтные. Спасибо всем, кто голосовал. В общем, результаты такие. 74% наших слушателей... 74. Считают, что как минимум, да, с этим нужно начинать разбираться. Поскольку, ну, вот тоже было высказано мнение в Телеграме, в СМС о том, что это, ну, и по телеканалам, да, определенные там пользуются, да, своей нишей. Вот такие соображения. 26% считают, что это трогать не надо, это почти что классика, эти песни учат жизни. Ну вот 74-26. Такие результаты нашего небольшого опроса. Завтра продолжим с вами обсуждать различные темы, в том числе новости, новостную повестку. Хотя вот август заканчивается. Я надеюсь, что все тяжелые события, которые могли случиться, уже случились. Но, конечно, повестка, да, нам поставляет инфоповоды каждый день, и они есть. Завтра продолжим обсуждать ситуацию в Беларуси с нашими корреспондентами, которые находятся сейчас в Минске. Желаю вам всем хорошего вечера, здоровья, берегите себя. Сейчас выпуск новостей, ну и слушайте радио.